Значит, мы продолжаем исследовать книгу Откровения. Сегодня мы будем проходить 14 главу. Вкратце я чуть-чуть повторю вам главную мысль, которую мы рассматриваем в этой книге. Значит, мы когда читали Откровение, 11 глава, последние стихи, там говорились такие слова, что «Царство мира сего соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Вот в этой главе упоминается это же слово «царство», как это упоминается во второй главе книги пророка Даниила, где написано «В одни тех царств, перед самым концом, перед вторым пришествием, Бог воздвигнет царство свое, которому не будет конца». В 12 главе книги Откровения это царство, то есть люди, в чьих сердцах воцарится Христос, эти люди называются в 12 главе книги Откровения жена, которая облечена в солнце и ногами стоит на луне. В 14 главе книги Откровения эта жена, это царство, еще более конкретно называется 144 тысячи. То есть, в разных главах, разными словами говорится об одной и той же группе людей, которые будут заканчивать дело Божье на земле. И вот сейчас мы будем читать с вами Откровение 14 глава. Я сначала всю прочитаю главу. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь, пред престолом и пред четырьмя животными, и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. Ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Ну, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на такие слова. 6 стиха по 12, в 14 главе книги Откровения, записанная всем известная так называемая трехангельская весть. Вы, наверное, слышали объяснение, которое гласит таким образом, что эти три ангела уже давным-давно что делают? Несут по земле трехангельскую весть. Говоря, как бы, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Второй ангел говорит: пал, пал Вавилон. И третий: кто поклоняется зверю, образу его, и принимает начертание на чело или на руку, тот будет, как бы, мучим, то есть наказан. И я, как бы, хотел обратить ваше внимание. Берутся с 6 по 12 стихи, не читая выше, не сопоставляя эти стихи, просто читается трехангельская весть. Я задаю вопрос. Трехангельская весть – это просто надо громким голосом возвестить, вот это и есть весть трех ангелов? Или все-таки, чтобы возвестить трехангельскую весть, то нужны люди, способные ее возвестить. Вы обратили внимание, что один человек, я называю его христианским писателем, который считается пророком адвентистской церкви, говорит такие слова, что сегодня трехангельская весть возвещается без силы. Помните, что это обозначает? Я задам по-другому вопрос. Трехангельскую ли весть вообще возвещают? Если я в этой церкви задал вопрос, скажите, с какой церкви будет 144 тысячи? На меня посмотрели взглядом таким: ну как, ты что, не понимаешь, с какой церкви? С нашей. Я говорю: хорошо. Тогда я вам прочитаю, какие 144 тысячи, что это за люди. Просто бегло характеристику. И вот это, что только что читал, прочитал. С того же зала возглас. Этого не может быть, чтобы такие люди были святые. Я говорю, я вас спросил, с какой церкви будут 144 тысячи? С нашей. Но такие люди вообще невозможно, чтобы появились, ну, чтобы с такой чистотой и святостью. Так я опять спрашиваю, кто будет заканчивать дело Божие на земле? Если 144 тысячи, то не из вашей церкви, потому что это невозможно. По вере вашей, я говорю, да будет вам. Но если мы даже не верим в чистоту, то могут ли у нас появиться люди, достигшие, заметьте, есть и учение, что мы не можем. Далее, когда заходит разговор о трехангельской вести, то получается, кто же эти ангелы, которые будут нести? Ну и знаете объяснение. Первый ангел Миллер, второй ангел непонятно кто, третий путь наш во мраке называется. Вы понимаете, о чем речь идет? Помните, мы с вами, когда проходили 12 главу книги Откровения, я вам говорю такие слова. Михаил и ангелы воевали с драконом и ангелами его. И я затронул там такой вопрос. О каких ангелах идет речь? И вспоминали мы такие с вами слова. Об Иоанне Крестителе в 11 главе Евангелия от Матфея написано. Христос спрашивает народ, кого ходили смотреть вы в пустыню? Я не перечисляю, что раньше было сказано. В конце он говорит, пророка. И сам же отвечает, да, говорю вам, пророка. И больше, чем пророка. Ибо он, то есть Иоанн Креститель, есть тот, о ком сказано. И цитируется книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, чтобы он приготовил путь твой, мой пред тобою». И я спрашивал, так Иоанн был ангелом или человеком? Вообще-то он был человеком, у него был и отец, и была мать. Но почему Христос говорит, он больше пророка? Пророком может быть человек. Теперь смотрите. Но пророчество говорило, помните, об этой личности. И сказано, из рожденных женами, как бы на тот момент, когда был Иоанн Креститель живой, из рожденных женами не восставал больший, ну, получается, от Адама и до Христа, до этих слов, больший не восставал. А потом сказано, но в Царстве Небесном, это то, о чем мы говорим, что в конце, перед вторым пришествием, Царство Божие на земле наступит. И это Царство будет не территория, как некоторые понимают. И Христос не спустится с неба на землю и не сядет на престоле, как многие это понимают. Ибо Царство Божие – это то, что внутрь нас должно быть. И каждый человек является маленькой территорией этого Царства. А все вместе люди собраны – это как бы подданные этого Царства, над которыми Господь царствует. И там было сказано, но в Царстве, то есть речь идет о 144 тысячах, но в Царстве Божьем меньший, то есть самый малый из 144 тысяч, он что? Больше Иоанна Крестителя. Задаю теперь вопрос. Если Иоанн называется ангелом, а он получается на самом деле меньший, чем самый малый из 144 тысяч, если самый малый из 144 тысяч больше его, а Иоанн называется ангелом, то все остальные в 144 тысячи, кто входит, кто они? Ангелы. И я вам приводил пример из книги пророка Захарии. Это после 14 главы, я буду читать вам 3 главы книги пророка Захарии, которые 14 разжевывают до мелочи, что будет на нашей земле. Я вам читал, но сейчас просто повторю, книга пророка Захарии, 12 глава. Про эти 144 тысячи написано. 8 стих, 12 глава Захарии, 8 стих. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима». И слушайте внимательно. И самый слабый будет из жителей Иерусалима, самый слабый будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, обратите внимание, даже не как ангел, как Бог, как ангел Господень пред ними. Почему сказано «как ангел»? Потому что речь идет о людях. Но почему сказано «как ангел»? В силе, в способности противостоять греху, они будут приравнены по силе к ангелам. Как будто бы небесные ангелы, не знавшие греха, ну, как бы не впадают в грех, так эти люди, поднявшись из этой греховной плоти, достигнут такого состояния, что вот идет князь мира сего, сатана, и мне ничего не может сделать. Заметьте, само даже выражение. Адон Давида будет как Бог, как ангел. Сравнение вы замечаете, насколько похоже? Вы можете сказать, а при чем здесь дом Давида и 144 тысяч? Обратите внимание, 14 глава книги Откровения, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах». Что такое гора Сион? Вы обратили внимание в Библии, что пишется? Скажите, на горе Сион, в Иерусалиме, что было построено? Нет, храм не был на горе Сион. Там была милла Давидова. Город, крепость, резиденция царя Давида. И помните, у него была гвардия, там 30 самых храбрых было в войске, помните? На 30 было 3 самых храбрых, и на 3 один, помните, был, не то Ванея, я не помню уже имя его, это не так важно. 34, я так говорю, богатыря, у нас 33 богатыря выходит там из вод, тут 34. И там описывается, у них были самые дорогие доспехи, золотые щиты стояли. То есть это была как бы личная гвардия Давида. Самые преданные люди. Когда мы проходили с вами книгу пророка, книгу апостола Павла, послание к евреям, я вам читал такие слова из Евреям 12 главы. Значит, 12 глава Евреям с 18 стиха. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Заметьте, о какой горе здесь упоминается? Синай. Когда Моисей был на горе Синай и разговаривал с Богом, то и огонь, и звук трубный, и дым, и огонь был. Так? А теперь как бы сказано, вы приступили не к такой горе, которую руками можно потрогать. То есть это не буквальный камень, как это была гора Синай. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и в трепете. Но вы приступили, обратите внимание, к горе Сиону, к ограду Бога живого. Обратите внимание, вы приступили к горе Сиону. Что это за гора? Некоторые понимают буквально гора Сион, движение сионистов, что Христос придет на гору Сион, что Царство Божие будет в Иерусалиме, на территории современного Израиля. А здесь речь идет, вы приступили. Обратите внимание, что эта гора Сион символизирует. Приступили к горе Сиону, к граду Бога живого. То есть град это что? Город Бога живого. А теперь смотрите, 21 глава Откровения, там помните? И Иерусалим, город Бога живого, 12 тысяч локтей на 12 144, высота тоже на 12 144, 144 локтя высота, помните? Этот небесный Иерусалим в 21 главе Откровения символизирует буквальных 144 тысячи людей, которые будут царственным священством или народом святым. Так смотрите, вы приступили к граду Бога живого. Знаете, почему Бога живого? Если Бог живой, то и живущие в Его граде живые. И здесь речь идет, знаете, каким образом? не любящий брата, пребывает в смерти. Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, сестер, врагов. То это град Бога живого. Это, помните, и вы как живые камни. Устрояйте из себя дом духовный. Что значит как живые? Живые растут, живые меняются, они живые. Ну, просто мертвые, фарисеи в церкви. Злые, недобрые, они не меняются. И дальше сказано. К небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Почему называется небесный Иерусалим? Есть земной Иерусалим, а есть небесный. Я после этого вам прочитаю еще по этому поводу. Смотрите, вы приступили к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов. Обратите внимание, 144 тысячи тоже называются ангелами. Это люди достигнут такой святости. К тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев. Собор – это собрание, а торжествующее почему собрание? Победа. Когда будем читать 15 главу Откровения, там 144 тысячи, стоят на стеклянном море и поют песнь победы. Смотрите, как перекликается. Далее, церковь первенцев. В Откровении 14 главы вы обратили внимание, как сказано? О, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Вы замечаете? И гора, и первенцы, и небесный град Бога живого. И дальше. Церкви первенцев, написанных на небесах, заметьте, живущие по законам неба, записаны как бы где? На небе. А живущие по законам земли в похотях живут где? На земле и записаны в церковных книгах. Разница есть быть записанным в церковную книгу или в небесную? Большая разница. И дальше. И к судьи всех Богу, обратите внимание, когда мы будем читать, когда будем читать «Убойтесь Бога, ибо наступил час суда Его», а здесь упоминается слово «И к судьи всех, что Бог судья над всеми», а там будем читать о суде, «И к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигшим совершенства». Почему сказано «к духам», а не «к поступкам»? Вы знаете, что мы можем копировать поступки людей, не понимая духа? Кстати, ну вот смотрите, говорим об одном и том же слове, а каждый смысл дух вкладывает свой, поэтому мы не понимаем. Вот я пример такой приведу. Кто-то прочитал, что Неймана послали на Иордан и сказали 7 раз окунуться. Ну, вроде как на крещение послали его. Только он сам себя крестил. Кто-то берет с этого и говорит, крещение должно совершаться 7 раз. Для чего Христос не по 7 раз, и почему он не уточнил, сколько раз надо с головой окунать человека? Кто-то с этого взял, что никто не должен крестить, надо идти самому на Иордан и 7 раз присесть с головой. Ну иди. Кто-то прочитал, что когда ковчег Божий возвращался, Давид скакал, поэтому давайте и мы скакать. Так подожди, он скакал, потому что радовался ковчегу. А вы говорите, что закон отменен и скачете. Вы понимаете, вот просто взять, не вникая и не рассуждая. Знаете, слова, если кто не возненавидеть, не возненавидит отца, матери, жены, детей, и при том своей жизни. Ведь кто-то, не поняв духа, буквально так и сделал. Наплодил детей, оставил жену с детьми, предал их в руки Божьи, или точнее сказать, сатаны, и пошел. Нужно понимать дух, смысл, какой был в этих словах. Если Писание говорит, если вы не любите врагов, то вы вообще не достойны никакой награды. А тут и жену, и детей надо ненавидеть. Ну, если вот буквально прочитать. И некоторые так берут и делают. Если мы поняли, что вечеря, смотрите, в Библии написано, сие творите, берет хлеб, ломает и говорит, сие творите в мое воспоминание. И нам и говорят, сие творите, что сие? Хлеб ломаете в мое воспоминание. А ведь он говорит, сие есть тело мое, берет хлеб. И ломает, за вас ломимое. Сие творите, что? Как я ломал свое тело, чтобы ни разу не согрешить, так вы ломаете свое. Заметьте, нужно понимать дух праведников. Заметьте, нельзя слепо копировать поступок, не понимая духа. И здесь сказано, что мы приступили, обратите внимание, о ком речь идет. Павел пишет о себе, о христианской церкви вообще, что мы должны приступить к чему? Понять дух, внутреннее состояние тех праведников, которые пришли к чему? К совершенству. А евреям, кажется, 5 глава, последние стихи. Помните? Твердая пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Вы заметили по евреям, насколько сходна гора Сион со всеми словами? С чем? Вот 144 тысячи. Здесь и церковь первенцев. Здесь и праведники, достигшие совершенства, а здесь написано, они непорочны пред престолом Божьим. Значит, гора Сион что обозначает? 144 тысячи. То есть, Давид символизировал Христа в конце, ну, как бы, ну, пророчески, как бы, ну, собою символизировал. А храбрые его воины, которые были с ним, символизировали кого? 144 тысячи. Теперь я вам прочитаю про небесный Иерусалим и про земной. Это книга, значит, послание апостола Павла Галатам. Галатам, 4 глава, с 22 стиха по 31. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Помните, Агарь и Сара была. У Агари был Измаил, у Сары Исаак. Но смотрите. Но который от рабы, знаете почему сказано, Сара названа свободная, а Агарь рабой. Но это буквально было. То есть Сара не была рабыней ничьей, то есть она была свободная женщина. А Агарь была буквально это, рабыней. Но вот этот пример, вот, который упоминается здесь, он является как бы прообразом, смотрите. Но который от рабы, то есть Измаил, тот рожден по плоти. Что значит рожден по плоти? Ну, она, естественно, просто была плодовита. Зачала и родила без всяких проблем. А который от свободной, то есть от Сары, тот по обетованию. Чем отличается рождение по плоти от рождения по обетованию? Вы помните, что Сара была вообще уже не способна к деторождению. А Агарь была способна. И заметьте, она родила по плоти. Что значит по плоти? Я сейчас прочитаю. В этом есть иносказание, обратите внимание. То есть, что не надо это все буквально понимать. Записано буквально, но в этом заложен какой-то смысл. Что за смысл? Это два завета. Каких два завета вообще есть в Библии? Ветхий и Новый. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Евреям 8 глава. Ветхий Завет взял за руку, То есть вложить законы в сердце и в мысли, Бог как бы говорит, не могу, не хотят, люди противятся. Но хотя бы на руку им навязал, хотя бы рукою не делали преступления, да? А Новый Завет какой? Вложу те же самые законы в мысли и в сердца. Так написано? Смотрите, в этом два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Который имеется в виду. Один завет, который есть Агарь. Ибо Агарь дословно означает гору Синай в Аравии. Смотрите, даже какое совпадение вроде бы, да? Название горы и на Агаре. И заметьте, какое совпадение. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму. Какому нынешнему? Вот тому буквальному, о котором писал апостол Павел, когда он это писал. И слушайте. Потому что он с детьми своими в рабстве. Закон, прообразы, обряды, праздники и закон о жертвах, данный Богом через Моисея, мог ли когда-либо освободить Израиля от греха? Мог ли народ освободиться от греховной натуры посредством участия просто в обряде? Нет. Если бы был, помните, в Галатам написано, если бы был закон, могущий животворить, менять человека только от того, что он поел что-то обрядное, то была бы праведность от закона. Не было бы нужды, чтобы Дух Святой был, чтобы Он учил, вразумлял, исправлял нас. Закон, данный на горе Синайской, заметьте, не мог исправить человека в его греховной натуре. И смотрите, нынешний Иерусалим, который, заметьте, с которым заключен Ветхий Завет, какой? Через Моисея на горе Синайской находится в рабстве. Я задаю вопрос, о каком рабстве идет речь? Что такое рожденный свыше? От духа. И что такое рожденный снизу, от земли? Перстные и небесные. Чем отличаются? Есть люди, которые родились от семени земного, то есть родители наши были злые, хитрые, жадные, подлые, гордые. Мы родились от этого земного семени и унаследовали все их пороки. Это называется рожденный по плоти. Что такое рожденный по духу? Да, мы все родились по плоти, но должны переродиться заново. По духу что значит? Что Бог посылает как бы свое семя с неба, свое слово, свои законы, и приняв их, мы от них что должны? Переродиться и родиться свыше. Чем отличается рождение свыше от рождения по плоти от земли? Рождение от земли, живем во грехах и не знаем, как от них избавиться. Рождение свыше... Рожденный свыше грешить не может. То есть, заметьте, уже произошло искупление. Нас Христос как бы выкупил из-под власти рабства греха и сделал нас какими? Свободными от чего? От греха. И смотрите, в этом есть иносказание. Все верующие на земле, хоть в одной конфессии, а хоть все конфессии вместе взять, все являются как бы буквальными детьми Авраама. Но в Авраама было, ну, если говорить, одна жена, но так, если взял уже, как говорится, и Агарь, то вроде и вторая жена. Одна свободная, другая рабыня. И заметьте, Авраам один, семя одно, а жены разные. И от Агари рождается народ какой? Соответствует нынешнему Иерусалиму, то есть люди совершают обряды, ходят в церковь и остаются в рабстве греха. Они не знают, как избавиться от него, потому и говорят в проповедях, «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти?» Но рожденные от Сары, это кто? Смотрите, а Вышний Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Заметьте, Кому он пишет? Он Матерь нам. Кто стремится к святости, кто унаследует святость, кто очищается и освящается, распинает плоть со страстями, то заметьте, то мы фактически считаемся чьими детьми? Сары. И принадлежим к высшему Иерусалиму. Что это обозначает? К небесному. Хотя мы рожденные на земле и рождены во грехах, но переродились, освятились, ну так должно быть, и живем уже, ходя по земле, живем по законам неба. Потому называемся небесным Иерусалимом. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами». Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Знаете, о чем речь идет? Кто такая оставленная? Вы обратили вообще внимание, что великие праведники рождались у родителей праведных очень тяжело? Как правило, почему-то родить ребенка было проблемно. Аврааму. Потом и у Исаака, потом еще кое у кого. У Маноя и у Анны, кажется, помните, они говорили: «Господи». Вот праведные были. Если ты дашь нам дитя, то мы посвятим тебе на служение, что это не то, что наше дитя будет. Мы сделаем все, чтобы это дитя было твоим дитем. Знаете, почему Бог не давал детей, как будто бы они праведные, были оставлены? Ну, вот, казалось бы, ну, нормальные люди, здоровые, но почему-то детей нет. Прежде чем вы родите одного толкового, вы должны сами стать толковыми. Вы должны будете думать, молиться, брать на себя обет и очищаться. И когда очиститесь, я вам дам, чтобы получился тот мой ребенок, мой, мне, чтобы он принадлежал. Чтобы он был в радость. Вспомните Иоанна Крестителя, его рождение. Ведь тоже, я к чему это говорю? Что такое рожденные по плоти, что такое рожденные по духу? Кто такая способная родить по плоти, почему много этих людей? И почему те, кто хотят родить по духу, как будто бы оставлены, как будто бы бесплодная? Смотрите, родить по плоти – это по плоти крестить, по плоти привести в церковь, по плоти ходят в церковь и остаются плотскими. Скажите, что легче – создать или воспитать одного настоящего человека по духу или у воде накрестить быстренько сотню? Вы понимаете, о чем речь идет? Чтобы отобразить человека, получается, мы как будто бы бесплодные, оставленные мужем. Вроде бы… И Христос есть, и вроде бы просим и молим: «Господи, дай детей, ну помоги, ну чтобы что-то толковое с нас получилось». А не получается. Почему? Отобразить Христа за 9 месяцев не получится. Это длительный срок, это борьба, это подготовка, это очищение. А чтобы накрестить людей и сделать просто общество создать, накрестить, чтобы вечерю ели, в церковь ходили, пели. Скажите, сколько времени надо? Бывает очень мало. Вышла проповедь, люди уверовали, пришли, покрестились и ходят. А натура остается та же самая. Эти люди, Сара, небесный Иерусалим, не гонятся за количеством, а идут на качество. Но качество не так быстро происходит и не так быстро дается. Поэтому, как будто бы, когда говорят в церкви: «Ну сколько вас там уже собирается?» Мне иногда такие вопросы: «Ты же там что-то про небесный Иерусалим?» А я иногда в шутку говорю: «Нас мало, но мы в тельняшках. Не нарывайтесь. У нас вот была евангельская кампания, крестились, а у нас не крестились». Почему такой разговор вообще заходит? «У нас столько-то членов». Говорю: «У вас столько-то головешек и дров для озера Огненного, может быть, в конечном итоге». Я это не говорю утвердительно. Но я говорю, цыплят по осени считают. Чтобы спастись, должно вам родиться свыше. Если в церкви земной Иерусалим в рабстве у греха, то когда дойдет до спасения, все, будем говорить, деревья, не приносящего плода, все, кто не принесли достойного плода покаяния, будут что? Да пусть 1000 человек будет крещенных. Но на небо из этих крещенных будут выбраны только лишь рожденные свыше, кто принадлежит к небесному Иерусалиму. Так? Если ты 1000 крестил, и у тебя один спасется, а я уже так говорю, я не то, что хочу крестить, не то, что тут считать, я говорю, а если бы я крестил 5, и из них только 4 спасутся, то у нас все равно больше окажется. Это просто балласт сегодня. Видимость церкви. То заметьте, почему написано «возвеселись неплодно»? Да, это боли и муки рождения. Да, это не быстро делается. Вот мы сидим, и я хочу говорить вам, сколько мы уже встречаемся, я все время говорю одно и то же практически. Так давайте же. Я недавно сказал, вы знаете, что сейчас уже ко мне тише относятся в церкви? То есть говорят, но не так рьяно, как это было поначалу. Знаете, что? Они думали, что тут действительно мы как начнем размножаться. К нам начнут в церкви приходить, ихняя церковь опустеет, а тут все загорятся огнем распинать свою плоть. Да, загорели, что-то новое, непривычное. Но когда ходит до того, что теперь каждый день нужно креститься, каждый день вечерю совершать, ломать свою плоть со страстями и распинать, и топить, энтузиазм начинает убавляться, пыл пропадает, ревность исчезает. А по сути, если мы еще и будем между собой выяснять отношения, то зачем с нами вообще бороться? Мы и сами друг с другом поборемся, хорошо, поделимся, погрыземся, обидимся и разойдемся. А те скажут, мы же вам говорили, что только 7 церквей, а 8 не будет. Что не от Бога, то распадется. И заметьте, мы говорим уже не первый год о чем. Так давайте же возьмемся. Так давайте, сколько ж будет вот это все длиться. А те уже успокоились, пыл пропал, наслушались, насмотрелись, отошли, успокоились и решили быть лучше в церкви, чем вот это слушать, да заниматься этим. Лучше вечерю сел, успокоился, ноги помыл и ложись спать. Но я вам что хочу сказать? Да, я именно за Сару. Я против Агари. Я говорю, не надо нам рождаться, как некоторые говорят, Саша, а ты вечерю будешь совершать? Нет, я говорю. Вы опять на гору Синай хотите взойти? Вы опять хотите за эти обряды ухватиться? Не будет, этого я не буду совершать. А ноги мыть будем? Нет, не будем ноги мыть. Дома мойте, вода есть, мойте ноги дома. Почему у людей такая тяга? Ну хорошо, это все, что мы говорим, а ноги мыть будем? Вы понимаете, самое важное, люди показывают, что ноги помыть. Я говорю, будете на суде стоять голенькие и тазиком прикрывать одно место. Потому что праведность будет от тазиков, но не от неправедность по вере, неправедность от Христа. Я почему говорю, что я за Сару? Не надо считать, мне не важно, сколько здесь сидит. Пусть 3 будет, но по-настоящему объединенные любовью Христовой. Пусть не будет спора, пусть не будет разногласия, пусть будет так, как в первой христианской церкви, все были единодушно вместе в молитве и в молении. Единодушно, обратите внимание, не телесно, вот мы руки друг другу подали, и мы едины. А заметьте, душа в душу, гармония, это так же, как должно быть между мужем и женою, прилепятся и станут 2 одна плоть. Когда возникает вопрос о бракосочетании, говорят, можно ли разводиться по Библии? И вы знаете, как говорят верующие? Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. А я говорю, хотите, я вам еще раз процитирую эти же слова, только выше и ниже чуть-чуть. Подходят саддукеи ко Христу и спрашивают, учитель, позволительно ли разводиться? Моисей сказал, что можно, а мы тебя спрашиваем. А он не говорит, или да, или нет, а такие странные слова говорит. Вначале Бог сотворил мужчину, мужчину и женщину сотворил их. И сказал, и прилепится муж к жене своей, и будут двое одна плоть. Вы обратили внимание, как он отклонился, уклонился вообще от ответа? Его спрашивают, разводиться можно или нет? Скажи нет, а как же жить? Скажи да, слава Богу, начнут все разводиться. Он взял философски и так сказал. И прилепится муж к жене, и станут двое одна плоть. Я скажу, Сереж, ты хочешь развестись своей левой рукой? Или с мизинцем хотя бы? Хочешь, я его разведу с тобою? Топориком? На плахе? Христос говорит, если вы прилепились, то можно и поднимать этот вопрос о разводе. Теперь слушайте. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. А я чуть по-другому говорю. Если Бог сочетал, то прилепятся и станут двое одна плоть. Как же их развести? Ну вот если душа в душу, полнейшая гармония, попробуйте, разведите. А если никто никому не прилепился, а прилепился, может, к квартире киевской, или тесть, или теща богатые. Понимаете, кто к чему лепится? Но говорят, что любят. Не говорят, правда, что. Они говорят, что я тебя люблю, а фактически тещу богатую, деньги, квартира. Понимаете? И заметьте, если прилепится, то уже развода не будет, и никто не разведет. А если смотрели на ноги, то Бог ли сочетал? А если Бог свел, когда они уже в постели побывали, то Бог ли их сводил в постель? Их сводила похоть, но не прилепились друг к другу. А если прилепились, то на один вечер, на один час. Так там вопрос возникает. Если Бог не лепил, то не двое, а одна плоть. А дальше вопрос возникает. Так можно ли разводиться или нет? Что Бог сочетал, то прилепилось. Что Бог прививал, то приросло. А что Бог не прививал, мы сами прививались в блуде. Меня там вообще не было. И там, если даже сказать, то человек да не разлучает, подожди, а там ничто и не соединялось. Там были все время в разводе. Только вы поняли в каком? В постели они были в браке, а помимо постели они были в разводе. Там совсем не так все стоит. Я к чему хочу сказать. Когда двое или трое будут во имя мое, когда прилепится душа к душе, вот я сейчас о чем хочу сказать, никто не разобьет этих людей, вы согласны? Никакая церковь, никакие уже пророки, никакие там нападки сатаны. Но если мы не прилепимся и будет борьба за первенство между нами, каждый будет, как фехтовальщик, наносить удары друг другу, доказывать свою правоту и умничать будет друг перед другом, то я вам хочу сказать, вы не сомневайтесь, не надо с нами сегодня бороться, потому в церкви сегодня и утихли. Они, если так дальше будут продолжать, то скоро ничего не будет, кроме стыда и позора. Но я просто говорю, не получится с вами, я сам не успокоюсь. Все равно будет. Не вы так другие. Не я так кто-то. Но я говорю, у меня выхода нет, я обречен. Ну, в смысле, как? На простое просто прозябание христианское, то быть членом церкви и петь в хоре. Нет. Или по-настоящему, или никак. И я почему говорю, если речь идет, говорят, так сколько же вас там, Сара Авраамова? Говорю, Сара долго не рожала. Читали в Писании? А потом как родила, так от одного больше и толковее их, больше, чем от этого. Здесь много людей, а мало толку, рожденные по плоти. Просто номинальные члены Церкви Божьей. А Сара, она долго была неплодная, нерождающая. Она кричала от боли и мук рождения, мы читали его 12 главе Откровения. Чего кричала? Это долго, это процесс, это борьба. И это не в один день. И я вам даже такое скажу, что я говорил, не стесняюсь об этом, было время так, ага. Кто-то примыкает, я уже завожу бумажку и начинаю писать, сколько же уже. Как только запишу, и Бог вот так вроде подул, и ни одного нету. И Бог говорит, читай про Давида, когда он начал исчисление делать. Когда я познакомился с одним человеком с одной церкви, спрашиваю, а сколько вас членов церкви по всему миру? У адвентистов 12 или 13 миллионов. А он говорит, откуда мы знаем, сколько наших членов? Я говорю, вы что, их не считаете? Он так странно ответил. А он говорит, а мы можем их считать, а у Бога они могут не считаться. Правильно? Поэтому то, что у нас здесь сидит человек 20, это вовсе ничего не говорит, что 20 уже рожденных свыше. Это 20 человек слушают о рождении свыше, а родятся или не родятся, или рассосется, может, беременность постепенно. Это еще ни о чем не говорит. Мы когда читали 12 главу, там написано, жена кричала от боли и мук рождения, сатана стоял пред женой, ничего не делал. А пусть извивается, пусть думает, пусть говорит, пусть считают, пусть стараются. Главное, чтобы не родили. Разговаривать можно о рождении свыше, только не надо рождаться свыше. Можно говорить о любви, которая никогда не перестает. Главное, чтобы вы говорили об этом, а ваша любовь, чтобы переставала. Чуть что не так, она тебя. И сатана преспокойно сидит перед этой роженицей. Вся проблема для него заключается, если родят. А если не родят, будет только петь и говорить, да и пусть сидят. Так вот смотрите. Написано, возвеселись неплодная. Почему? Это процесс не быстрый. Но люди вникали, люди копались, люди искали. И что произошло? Возвеселись. Потому что у оставленной, кто не считает детей по плоти, кто не гоняется за количеством, кто гоняется за качеством, больше будет детей. Каких? Количество людей в церкви, членов церкви больше? Или здесь речь идет о том, что цыплят по осени считают? Количество спасенных. Эти долго и не так быстро количественно увеличивались, но тут почти все количество может быть спасенное. А там быстро номинальных верующих набрали на евангельской кампании. А как выйдет на поверку на суд, то там то и брать никого некого на небо. Так вот тогда и окажется, где было больше детей. Кто было более плодовито и сочно, Сара или Агарь? И смотрите, у оставленной, которая не за количеством, а за качеством, не людей спасать, бегать, приводить в церковь, как самому родиться свыше, да, это процесс долгий. Тот уже набрал в церковь людей, а я сижу, копаюсь, как самому переродиться. И кто-то говорит, ты дело Божие не совершаешь, вот надо крестить, надо проповедовать, надо вечерю преподавать. Я говорю, ну и занимайтесь этим. У меня этот процесс долго шел. Но потом, когда открылось что-то, да, не так быстро пошло, но в конце будет считать Бог совсем не по количеству, а по качеству. И сказано, мы, братья, дети обетования. Что такое дети обетования? Сара родила по обещанию, Бог обещал. Если будешь слушать меня и поверишь, что родится у тебя сын. Заметьте, рождение свыше происходит по обетованию. Бог обещает нам что? Славу свою передать. Приготовить, чтобы мы были достойны Его естества, чтобы мы причастили, стали с Ним двое одна плоть. Это обетование, это разговор, это работа Святого Духа, это борьба, это распятие. Вы согласны, что это не быстро делается? А то по плоти. В уши наговорили, наобещали спасение и исцеление, люди пришли, покрестились по плоти. Вы поняли, крещение есть по плоти в воде и по духу в сердце, когда мы распинаем и умерщвляем свои плотские похоти. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной. Обратите внимание, почему так сказано? Что значит мы дети свободны? Мы должны идти к небесному Иерусалиму, Он наша Матерь, от Него мы должны слушать. А тех людей, которые достигли свободы от греха, от тех нужно учиться, а не от тех, которые говорят, что мы ничего не можем. Теперь хочу вам прочитать еще несколько мест из Ветхого Завета. Значит, прочитаю вам из книги Михея, 4 глава. Михея 4 глава с 1 стиха. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Смотрите, гора, 144 тысячи, мы читали с вами 14 глава, что сказано? «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Смотрите, Михей, что дальше говорит. «И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». Слышите? От какой горы выйдет закон? Только я задаю вопрос. О каком законе здесь идет речь? О десятисловном? То он выйдет от адвентистской церкви, а не от горы Сион. Это на уровне песни Моисея или на уровне фарисейства, наружной праведности. Здесь речь идет, смотрите, гора Сион, 144 тысячи, достигли чего? Совершенства. Какой же закон от них выйдет для всех народов? Закон Духа жизни, освободивший меня от закона греха и смерти. Не закон десятисловный, висящий на стене, а закон, который освобождает человека даже от внутреннего греха. Гора Сион здесь упоминается. Так здесь сказано, в последние дни. Вы замечаете, на какие дни идет? О чем мы читаем с вами с Даниила и с Откровения? Михей предсказывал то, что должно произойти вот в это время, что мы с вами живем, к чему мы, по сути, и готовимся. Но почему сказано «в последние дни»? То есть в данный момент как бы что? Этого закона еще нет. Эта гора еще не стала во главу гор. И дальше я пропускаю некоторые места, читаю. 7 стих. Когда это уже произойдет? Это вот на наше время, о чем мы читаем про 144 тысячи. Когда это произойдет? 7 стих. «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними», заметьте, над теми, кто примкнет, «на горе Сионе отныне и до века». Заметили, какая гора? Но это будет в будущем, это мы сейчас с вами разговариваем, как достичь этого, чтобы быть той горою. А пока что мы еще далеко не та гора. И дальше читаю в этой же главе, с 8 стиха. «А ты, башня стада», слушайте, «холм дщери Сиона». Почему сказано «холм»? В последние дни эта гора, этот холм станет горою. А пока что ты, ну так, знаете, кто-то что-то там рассуждает. Но эта гора в последние дни, заметьте, холм должен вырасти в гору, которая по высоте превзойдет все другие горы, то есть церковные учения. А сейчас ты пока что холм дщери Сиона. К тебе придет и возвратится прежнее владычество. Но заметьте, это говорится в будущем. царство к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь?» Слушайте, пророчество, что когда-то придет к тебе царство, а сейчас что? Ты чего-то громко вопишь. От чего? Разве нет у тебя царя? Разве у нас нет царя? Я вас спрашиваю. Есть. Кто он? Ты Христос, Сын Бога Живого. То есть, Христос является царем?
Конечно.
Почему же царство к нам не приходит? А потому что мы ждем, что к нам придут на поклон, как князьям. А Христос говорит, не ждите, чтобы к вам пришли, а сначала вы придите ко мне на поклон, если я царь. Разве у тебя нет царя? Царь есть. Почему же царства нет? А кто его сегодня слушает, этого царя? Вы понимаете? Мы хотели бы быть народом, но только чтобы без борьбы, без послушания Богу, чтобы жили по своим прихотям и по щучьему велению. Вот Дух Святой сойдет, и вот мы в один день станем преподобными. Да сроду такого не было и не будет. Ученики сколько готовились, пока Дух Святой на них излился. В чудодейственном проявлении. И смотрите, разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника? Разве у нас нет Бога, который нам может что-то посоветовать? Есть. Почему же ты вопишь, что тебя схватили муки, как рождающего? То есть, вроде бы надо рождать, вроде бы муки, а родов-то нет. Позывы есть, схватки есть, разговоры есть, песни есть, а родов нет. Чего? Мы жена, Христос муж. Семя Божие есть, Слово Божие есть, зачатия нет. Извините, причина во Христе или у нас? У нас. Муж есть, детей нету. Царь есть, царства нету. Чего ты вопишь? И смотрите. Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая. Ибо ныне выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена. Там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Знаете, о чем речь идет? Чтобы Сион родил, ну, как мы сейчас читали, чтобы был отображен образ Божий, то Бог говорит, я вас учу, вы не слушайте, то я вас до чего доведу? До Вавилона, до плена, до падения, что церковь Божья на земле от дней первой христианской церкви до наших дней дойдет до полного разрушения. Видимость религиозная, как в израильском обществе, как в храме было. А разговоры о любви идут, любви нету. Мудрости нету. Идет разговор о Духе Святом, а он не меняет. Что его надо принять, его вроде принимают, а толку никакого нет. Что люди больше за чудесами, нежели за изменением своего нрава гоняются. Смотрите, дойдешь до Вавилона, и там будешь спасена. Знаете, доведу вас до ручки, что взовете и скажете, Господи, эта формалистика меня убивает, я чувствую, я гибну. А Бог говорит, за то, что ты не хотел в более благоприятное время меня слушать. Я вынужден тебя, заметьте, Бог спас сына блудного. Каким путем? Где спасение сына произошло? Имел отца, имел наследство, слушайся, живи, будь сытый, одетый, обутый. Нет, плохо. Хочу одному, иди. Дошел до Вавилона, до свиней, до корыт и до голода. И там был спасен. Там он пришел в себя, до чего мы дошли. И Бог допускает, мы с вами читали сегодня, 18 глава, «Выйди из Вавилона, народ мой». Кто уже наелся этой христианской религии, в кавычках христианской, кому же надоели эти бессмысленные обряды? Кто взалкал правды, чистоты? Кто уже не может так жить и говорит, Господи, или так, как Ты, или никак? Хватит заниматься лицемерием. То это, как бы называется, дошли до рожков и воззвали к Богу. Пришли в себя. и сказали, пойдем к отцу. У нас, оказывается, есть советник, у нас, оказывается, есть царь. Мы его не слушали. Если бы мы слушали, вот это состояние сегодняшних церквей не было бы на земле. Мир бы не воевал друг с другом, не было бы вражды. Но люди не хотели слушать. Поэтому Бог говорит, доведу вас до рожков, как блудного сына. И вот это состояние, в каком находится весь мир и христианские церкви, в постоянной вражде друг с другом, это и есть тот Вавилон, где все верят одному Богу и говорят на разных языках. Русский русского не понимает, украинец украинца не понимает. Каждый трактует Библию на свой лад и каждый под себя. Но вы заметили? Дочерь Сиона, страдай и мучься. Я теперь возвращаюсь к Откровению 14 главы. Значит, смотрите, взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. И заметьте, когда 144 тысячи стоят, и у них печать на челах, это уже Сион что сделал? Родил. Сначала родил Христа, а потом и прочие от семени начнут рождаться. Я вам прочитаю эти же слова из Исаии 66 главы. Смотрите, 66 глава Исаия. Первый стих. Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Где нужно храм ему строить? Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю. На кроткого, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. То есть кто будет моим храмом? Кто не будет мое слово контролировать, переиначивать, редактировать. А дальше я читаю с 5 стиха. Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое. Значит, заметьте, те, кто имеют имя, это стремятся к чему? К святости, к чистоте, к характеру Божьему. А ваши братья, это из наших же синагог, кого-то глубоко задевают, что кто-то идет к святости. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. О какой славе они говорят? Ну где Бог, как понять? Ну сидите вот там, дедушки, бабушки или среднего возраста. Ну и что, сколько вас, а нас 13 уже миллионов. Ну и сидите в потаемных комнатах и Христа какого-то там пытаетесь родить. Насмешки есть? Да, я говорю и мы говорим, что Дух Святой изольется на каких детей Божьих? Формальных? Но настоящих. Ну кто-то говорит, ну и где ж там чудеса уже начали являться, то есть такой издевкой. Слушайте, как написано. Но они будут постыжены. Как? Слушайте, вот шум из города, из какого? Из небесного Иерусалима. Вот шум из города. Голос из храма какого? Вы храм Бога Живого. Кстати, 21 глава, 21 глава Откровения. Там помните, и увидел я город украшенный, как невеста для мужа своего. А потом помните такие слова, сказанные об этом городе? Все скиния Бога с человеками. Что такое скиния? Это то же самое, что и храм. Смотрите, для Бога храмом на небе кто будет? 144 тысячи будут Божьим храмом, в которых вселюсь и буду жить. А Иоанн говорит, храма же я не видел. Ибо для 144 тысяч и для всех спасенных храмом будет Господь Бог Вседержитель и Агнец. Так заметьте, по Библии храм для нас, людей, это Бог и Христос, для Христа и для Бога это мы. То есть, когда мы говорили послание евреям, что такое храм? Речь идет, что храм символизировал храм характера Христа и Бога Отца и одновременно храм человеческого тела. Но наш храм построен не по образцу небесного, и мы должны будем строить. Христос внутри с нами разговаривает и передает чертежи своего храма. Для чего? Чтобы мы свой земной строили по образцу небесного. Когда 144 тысячи выйдет на проповедь, знаете, о чем речь идет? Пророчество 2300 вечеров и утр. Что обозначало? Я уже как-то вам говорил. Сначала 2300 вечеров и утр истолковали, что святилище очистится, это земля. Потом, когда пришествие не произошло, истолковали как? Что в земном храме был судный день, один раз в году, что происходило очищение, день очищения. Начали исследовать Ветхий Завет, храмовое служение, и поняли, что есть и храм земной построен по образцу небесного, и в земном происходило очищение раз в году в судный день, то значит, на небе, в небесном храме началось что? Очищение, то есть суд над Домом Божьим, так? И я вам говорю, когда адвентисты объясняют, то говорят, с 1844 года суд начался где? На небе. Я так рукой далеко показываю, далеко от нас. А мы называемся народом суда, слышите? А я показываю, на небе, а мы же на земле. С какого года? С 1844, но не с 2005. От Адама. И, может быть, уже над нами начался. Так говорят? А почему нам не прочитали с Матфея 23 главы, что в судный день, когда первосвященник раз в году входил во святое святых, обратите внимание, как написано, Левитам 23 глава, с 27 стиха. Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, обратите внимание, и святилище очистится, день очищения. И смотрите, да будет у вас священное собрание, то есть собрание, где должны говорить о том, как прийти к святости. И слушайте, в день очищения смиряйте души ваши. Слышите? 23 глава, с 27 стиха. Заметьте, что народу нужно было делать? Смиряйте души ваши и приносите жертву Богу. Плотское свое умерщвляйте во всесожжение, заколайте и Богу во славу Божию. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас, кого вас? И задаю вопрос, символически очистить или в натуре? Это день очищения вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, речь идет не о священнике, первосвященнике, и не о священниках, а всякая душа, которая не смирит себя, то есть, заметьте, будет продолжать грешить и выступать, и спорить с Богом, то, заметьте, всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Я хочу вас спросить, нам так объясняли? Христос, да, ходатайствует во святом святых, как некоторые понимают. Ну а нам что нужно при этом ощущать? Что мы у Бога за пазухой? И что нам вообще ничего не грозит? У нас проездной билет в Царство Божие, да? Льготный причем, как участникам войны. Ну так получается. Вы обратили внимание на наше олимпийское спокойствие? Мы народ суда. Христос совершает суд над Домом Божьим. А мы говорим, что над Домом Божьим Содома, потому мы и сидим, спим спокойно. А ведь суд над Домом Божьим, это суд сегодня надо мною. Меня сегодня Бог судит за каждое слово. И Он должен судить каждого из нас, если мы народ Божий. И что судит, а если судит, то обличает и указывает, что плохо. А я должен после этого смирить душу, не выступать, не противиться и принести жертву Господу. То есть какую жертву? Вот то, на что укажет мне Бог, что во мне отрицательно, я должен что сделать? Умертвить, уничтожить, чтобы ни на ближнего, ни на дальнего не сказать и не обидеть. А кто не смирит? Так вы обратили внимание, как у нас разговор идет? О суде где-то? О суде от Адама или с 1844 года, но не над нами. Потому у нас олимпийское спокойствие. А теперь возвращаюсь к Даниилу. 2300 вечеров и утро, и святилище очистится. Знаете, о каком святилище идет речь? Когда мы проходили послание от евреев, я вам говорил, как верою входить во святое святых. И святое святых называлось каким словом? Очистилище. И помните, я говорил, храм Божий кто? Это мы. Евреям 3 глава, 1 стихи. Теперь слушайте. Где вы построите дом для меня? А вот на кого я призрю, в ком я хочу жить? Вы храм Бога живого. Вселюсь в них. И буду ходить в них. И буду их Богом. Так заметьте, храм земной, иерусалимский, кого символизировал? И Бога, и нас. Бога, какой Он величественный и красивый и снаружи, и внутри. А нас, что мы не такие, но мы такими должны стать. Приходя туда, свой храм должны перестроить по образцу небесного. И когда нас учили, что святилище очистится, это небесное святилище на небе, в храме, а Откровение пишет, что храма там вообще нет. Это просто символ. Ибо Бог является храмом. И Бога там не надо чистить. Он и так чист. Но наш храм грязный. А святилище очистится. Речь о чем шла? Что через 2300 лет, 2300 вечеров и утр, или 2300 лет, люди будут вникнут, и для них откроется, что храм символизирует храм нашего тела, что святилище, это Христос должен войти во святое и святых нашего храма, то есть в мысли и в сердце, и святилище, то есть заметьте, у нас рука освятилась, она уже не убивает, у нас язык освятился, он уже у нас что? Не матюкается вслух, про себя только. Вы понимаете? А святилище, где происходит истинное очищение, это же сердце. А святилище-то не очищено. Так пророчество о 2300 вечерах и утрах, это пророчество, что люди должны были понять к 1844 году, что святилище нашего человеческого храма, мысли и сердце, мы должны были докопаться, как избавиться от греха в нашем сознании и в наших чувствах. Если вы сомневаетесь, я вам коротенько прочитаю. Захария, 13 глава. Буквально. Первый стих, 13 глава, первый стих. В тот день последний, когда самый слабый житель Иерусалима будет как Давид, а дом Давида как Бог, как ангел. В тот день откроется источник, обратите внимание, дому Давидову 144 тысячам, и через них жителям Иерусалима, прочим от семени жены, откроется источник для омытия греха и нечистоты. Заметьте, для омытия, опять-таки, символического прообразного в небесном храме, или речь идет о натуральном омытии греха, что это люди освятятся, очистятся и достигнут чистоты. Вы поняли, что такое откроется? Люди узнают, как верою войти во святое святых, где происходит работа великого первосвященника, не по замаливанию наших грехов пред Богом Отцом, а по чем? По очищению. И там, где мы читали, что он есть ходатай Нового Завета, я задавал вопрос, скажите, он ходатай пред кем? И все говорят, пред Богом. И слушайте, ходатай, чтобы заключить Новый Завет. Это он отцу ходатайствует, давай заключим Новый Завет. Он стоит пред Богом, нас защищает, а к нам ходатайствует, говорит, давайте заключим Новый Завет. Хватит формалистикой заниматься. Давайте, чтобы я законы вложил в сердце, потому что я же вас перед Богом защищаю. И к вам взываю, люди, к вам ходатайствую. О чем? Хватит заниматься обрядами и праздниками. Давайте сделаем один сплошной праздник, чтобы любовь никогда не переставала. То святилище очистится, я сейчас вам говорю, 100% я уже для себя заявляю. Это пророчество о том, чтобы люди поняли, что речь идет о нашем святилище, о внутреннем мире человека, этой храмины, святилище очистится. А сейчас я опять буду читать про 144 тысячи. И вы сейчас увидите, что это стоят храмы или храмины, очищенные полностью. Вы поняли, почему Уайт пишет, что сегодня Троханская весть проповедуется не в силе? Мы говорим о святости, будучи сами не святы. Мы говорим о том, что нужно ложиться в больницу, в нашу. Но в нашей больнице никого еще не вылечили, всех в морг переводят. Вы поняли, почему силы нет? И то, что когда-то называлось в 1833 году, в 44 году ангелы выходили, я вам скажу, то, что люди поняли, задатки, зародыши, они были молодцы, что хоть до того додумались. Но если бы продолжали эти люди копаться и исследовать, то дошли бы до того, до чего мы сегодня уже доходим. Что не на небе суд. Не в том храме суд идет, а суд происходит в храме каждого из нас. И я вам об этом буду читать. Ладикия, это называется народ суда в переводе. Народ, над которым происходит суд. А мы слишком беззаботны, для того, чтобы быть похожим на тот народ, над которым происходит суд. У нас где-то суд, вы поняли, народ Божий от Адама, вот там. Над нами может, заметили, как говорится, может уже над нами живыми. Я говорю, почему слово «может»? Разве вы не слышите, как Дух Божий судит? Разве вы не слышите, как Он не одобряет? А мы как-то считаем, ну как-то по-другому это должно происходить. Это просто такие мысли меня посещают. Это не Бог судит. Мы оправданы, в отличие от других верующих. Так вот, смотрите. Я возвращаюсь к Откровению 14 главы. У 144 тысячах имя написано на челах. Или печать стоит на челах. Читаю книгу послания апостола Павла. Значит, к Тимофею, второе послание Тимофея, вторая глава. Что это за печать Божья? Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. Что такое познал? Вошел внутрь, поселился во святом святых нашего храма. Заметьте, что такое печать. Печать, на которой написано «Познал Господь своих, вошел, вселился», а значит, человек уже подчиненный кому? Христу, Господу. И вторая надпись «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Значит, исповедовать имя, и чтобы иметь имя. Вы заметили, в 24 главе написано, многие придут под именем моим, то есть я имени своего на них не писал. Они на меня не похожи, но они будут подделывать это имя. А здесь сказано 144 тысячи, у которых на челах, если с ними стоит Агнец, то кто писал им на челах? Агнец. На челах имя Бога, Отца. Что это обозначает? В имени выражен что? Характер Бога. Он будет, дом Давидов, как Бог, как ангел Господень пред ними. А теперь смотрите. «И услышал я голос неба, как шум множества вод». С какого неба, о каком небе идет речь? Мы когда читали с вами 12 главу Откровения, я вам говорю, помните, произошла война на небе. Там речь идет не о буквальном небе, что сатана со своими ангелами сделает все. На земле 144 тысячи. Это территория неба на земле. И война на небе, что сатана будет воевать не с земными плотскими людьми. Они не представляют для него никакой угрозы. А с теми, кто на небо, с неба на землю принес законы того царствия. И эти законы в них действуют. Люди, достигшие небесного состояния, называются небом. 12 глава евреям, после 11, в 11 перечисляются герои веры, в 12 что написано? «Посему, взирая на это великое облако свидетелей». Заметьте, облако где? На земле или на небе? На небе. То есть это люди, которые уже избавились от земного тяготения ко греху. Ну, уже поднялись над землей. И смотрите. «Услышал я голос неба». С какого неба? 144 тысячи – это как гора, которая поднялась выше всех гор, как я уже читал вам. Что она под облаками, что она высоко в небе. И голос по всей земле откуда идет? С неба. Вы поняли, с какого неба? Не буквально с неба, а люди достигли небесного состояния, и теперь с этого неба на небесном уровне небесные законы возвещаются всем жителям земли. И смотрите, голос с неба, как шум от множества вод. А что эти слова как бы символизируют? Что это не один человек, что это как бы множество людей, 144 тысячи. И они говорят по всему миру, шум множества вод, как бы шум Ниагарского водопада, на многие десятки километров распространяется звук по земле. Что, заметьте, эта весть с горы Сиона будет возвещаться, каким образом, смотрите, как шум множества вод и как звук сильного грома, раскаты которого будут по всей земле. Когда гром гремит, скажите, какой шум может перебить этот звук? И дальше. И услышал голос. Заметьте, гром это как будто бы что? Сила, мощь. Но речь не идет о том, что эти люди будут громить эти народы. В смысле проклинать, обзывать, там грубо как-то. Заметьте, это такая сила, такая мощь будет в этой проповеди. Но голос этот как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. То есть обратите внимание, что это будет нежная, мелодичная, приятная, любящая манера изложения. Кто из вас читал, можете проверить. Уайт пишет. Весть иного ангела, которая от славы, которая светится вся земля, это есть явление любви Божьей в жизни его последователей. Это не разговоры, не проповеди, не хоры. Показать миру Христа, но в своей жизни. Не разговорами только лишь говорить об этом, но показать, что это все реально. Чтобы говорили как о Христе об этих людях. Он был сильный в слове и в деле. Не только в слове, но и в деле. И дальше. Что это за голос? Они поют как бы новую песнь. Заметьте, почему написано как бы новую песнь? И еще вопрос. Это вы думаете, что это будет хор Пятницкого? И что это именно переездной театр какой-то, или храм будет, или капелла? Они совершенно никакой песни петь не будут. Не до песен будет вообще, когда они проповедь начнут. Но поют. Заметьте, когда человек поет, тем более если сам сочинил, от внутренней радости, это говорит о вдохновении. Заметьте, песня у поэта, это то, что он выстрадал, сочинил и спел. Они поют, заметьте, ихняя жизнь будет как песня, и петь они будут от пережитого, внутри. Они родили Христа, они отобразили, они похожи, они научились иметь любовь, которая никогда не перестает. И ихняя жизнь, и ихняя проповедь будет как песня на одном порыве, мелодично пропета пред жителями всей земли. Заметьте, почему написано «поют как бы новую песню»? Слово «как бы» говорит о чем? Что эта песня не новая. Что эту песню уже когда-то пели. Только она поется довольно редко в истории христианства. С большими промежутками, перерывами на обед. В тысячелетия. Но тем не менее эту песню пели. Помните, третье послание Иоанна, там одна глава, возлюбленная госпожа. «Пишу тебе не новую заповедь, но древнюю, которую мы имеем от начала, или вы имеете от начала, чтобы вы или мы любили друг друга». Так что это за песня? Заметьте, как бы новая песня. В Ветхом Завете о любви говорится. Во времена Христа говорилось, в Новом Завете говорится, эта песня не новая. А заметьте, в Откровении 14 главы, в 6 стихе, эта песня называется «Вечным Евангелием». Знаете, почему вечным? Не то, что новая, как будто бы до сих пор никто сроду никогда не слышал. А это вообще не просто новая, она старая, и не просто старая какая, вечная. Даже до грехопадения на небе проповедовалась любовь. Ну, я уже буду говорить, проповедовалась не в таком смысле, как у нас в собрании, потому что у нас любви нету. Но ведь о любви же и любовью движим был весь мир, не павший до грехопадения. Согласны? Когда люди согрешили, от любви же Божьей отпали и друг друга стали не любить. И Бог же к любви их приводил. Только иногда кто-то приходил, а большая часть не приходила. Смотрите, в первой христианской церкви песню любви пропели. Просто что ненадолго это было. Но пропели, а потом тайна беззакония начала действовать. Не бодрствовали люди, подчинились духу злобы. И стала распадаться первая христианская церковь. Переродилась в католическую, католическое у протестанства, протестанство в то, что мы на сегодня имеем. И заметьте, вечное Евангелие, что опять нужно вернуться к чему? К святости, праведности, любви Божьей. Из того мира узнают, что вы мои ученики, не из-за того, что доктрины у нас будут самые правильные и объединять нас, а что будете иметь единство между собой, что любить будете друг друга. И заметьте, вечное Евангелие. И когда спасемся, это же весть будет и среди спасенных вечности. Согласны? То есть, первая ангельская весть не несет ничего такого, чего навыдумывали некоторые верующие. Она несет самую обычную, самую простую и самую важную по значению истины. Какую? Убойтесь Бога, перестаньте грешить. Грех, злоба, который живет в человеке, разрушает семьи, родителей с детьми, церковь с церковью. В одной церкви, в одной конфессии борьба за власть, за деньги, за мнение, за почести. Народ на народ, царство на царство, нация на нацию. Не построите вы на земле ничего путевого, пока человек греха, сын погибели, не будет распят внутри. Согласны? И слово «убойтесь Бога». А ведь почти весь мир верующий и думает, что раз покрестился, то уже убоялся. Нет. Убояться – это перестать наперекор Богу что-либо говорить противное, когда Он с нами разговаривает и учит нас, как отец детей своих. Так вот, они поют как бы новую песню, вы поняли? Это вечное Евангелие, благая весть, освобождающая человека от греха. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Весть Евангелия, благая весть, если мы читаем с вами, заметьте, если мы читаем с вами Библию, якобы благое слово, благая весть, но она не дает нам блага, какие мы есть, такие мы остаемся, я задаю вопрос, это Евангелие, это благая весть? Если мы пришли к Богу и стали унижать других, кто не пришел к Богу, и начинаем превозноситься и унижать, благо ли получили ли вред? Благая весть – Евангелие вечное. Это Евангелие, которое учит человека, наставляет, показывает, разжевывает и помогает избавляться от всякого рода греха и зла, который нас друг с другом что ссорит, бьет, мучит, издевается над нами. То есть вы поняли, никакой абсолютно новой истины не несет это вечное Евангелие. Все, что гениально, то просто. Весь мир говорит о любви и договорились до того, что это секс. Если верующие договорились до любви, то это что нужно сказать устами, что я тебя люблю и прощаю. А что значит от сердца простить и от сердца любить? Главное формально сделать. Каждый на свой манер истолковал это слово. Но вражда между людьми, ссоры, дрязги, неприязнь говорит о том, что никто фактически этого и не понимает. Так вот, смотрите. Поют эту песнь, а не как бы новую. Заметьте, еще почему как бы новую. Когда я вам читал 10 главу Откровения, я там читал такие слова, что когда седьмой ангел вострубит и Царство Божие на земле настанет, то что произойдет, смотрите. Совершится, это 7 стих, Откровение 10 глава. Совершится тайна Божья, как Он благовествовал рабам своим пророкам. То есть пророки даже Ветхого Завета благовествовали, пытались петь, что? Эту песню. Они с этой песней приходили к израильскому народу и говорили, перестаньте грешить, давайте жить по-настоящему. Давайте, чтобы не было зла и не мучили мы друг друга. Пророки пели эту песню. Моисей пел эту песню, он полагал покрывало на лицо и говорил, не взирайте на эту славу, взирайте на более совершенную, на Христа указывал, идите дальше. Со мной пропойте песнь Моисея, научитесь не грешить, а потом не только снаружи, но и внутри, чему учит Христос. Так вот, смотрите, поют эту песнь, слушайте, не пред людьми. Знаете, почему не пред людьми? Пред престолом. Люди слишком плохое ОТК. Заметьте, они как бы эту песнь, как выпускной экзамен, поют. Пред кем? Пред высшей экзаменационной комиссией, пред престолом Божьим. То есть, обратите внимание, что эту песнь, прежде чем 144 тысячи выйдут на эту проповедь, они должны пройти обучение, получить печать, соединиться со Христом, стать с Ним одним облаком, одной горою, одним телом. Дальше эту песнь должны пред престолом пропеть. Что вот идет князь мира сего и во мне, не имеет ничего. Небо будет принимать экзамен. И когда будет принят экзамен, тогда что? А теперь первый ангел вперед. Второй за ним. Третий. И придет конец. То я сейчас говорю, пред престолом, вы поняли, что значит? Сам Бог будет оценивать эту песнь. насколько фальши нет. Дальше. И пред четырьмя животными и 24 старцами. Но эти четверо животных символизируют как бы разновидности, символизируют разновидность работы Божьей. Там либо с лицом человека, помните, либо с лицом льва, либо орла, либо тельца. То есть как бы у этих животных есть свой характер, и Бог иногда в зависимости от того, как люди себя ведут, иногда может прийти как лев, агнец, лев от колена Иудина, иногда может прийти как телец или как агнец, кроткий. И смотрите, песнь пред ними, 24 старца мы уже говорили, это те, кто воскресли в момент смерти Христа, когда гробы расселись и многие святые явились, только не написано, куда делись. Они теперь на небе, и тоже, заметьте, мы читали, когда 11 главу, там написано, 24 старца упали и поклонились Богу и сказали, достоин ты принять царство и силу. Почему? Все небо и все прежние пророки мечтали об этом царстве, которое в конце веков пред вторым пришествием должно состояться или появиться на нашей земле в лице последователей Христовых. И никто не мог научиться словам сей песни. Никто, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Заметьте, песнь любви плотской человек не может пропеть. Заметьте, если мы не искуплены от земли, а находимся в рабстве земли, если мы земные, плотские, я могу вам петь языком про любовь, но только ущипнете меня. Я тут же психану, сорвусь и наговорю кучу далеко не небесных слов. Вы поняли? Только кто искуплен от земли, то есть, заметьте, уже из рабства земного, греховного вышел, у ком нет внутри зла, только тот и пропоет. И пропоет не только устами, но еще и чем? Жизнью, своим сердцем пропоет. Что бы ни делали, можно сказать, что Стефан пропел песнь Моисея, песнь Агнца. Он ни вслух не взывал своих убийц. Лицо сияло, печать Божья, имя Божье на челе, сияет, как лицо ангела, и он говорит, точно так же, как и Христос, прости им, Господи. Пропел песнь. Научился? Научился. Теперь смотрите, почему написано, что никто не мог научиться этой песне? А я задаю вопрос. А скажите, в какой церкви, в какой академии и в какой консерватории учат этой песне? Ну, если и учат, то где-то на таком уровне. Будь здоров. А мы отвечаем. Ну вот вы заболели, я говорю, будьте здоровы. А вы говорите, спасибо. Ну если вы чихнули, то вы говорите, спасибо. Но если вы серьезно больны, вы на меня посмотрите с очень печальным взглядом. Будь здоров, да так сказал, как будто бы, ну действительно человек станет от этих слов здоровым. Вы посмотрите, и взгляд ваш покажет. Говорить. Будь здоров, это вовсе не значит, что человек будет здоров. Говорить на соль, сахар, от этого соль не станет сладкой. Согласны? Если у нас и говорят, что нужно любить, так подождите, если мы не искуплены от земли, если натура плотская, ну говорят нам, вороне говорят, спойте соловьем, пожалуйста. Открыла клюв, кар. Я же вас просил спеть соловьем. А ворона говорит, я забудьте, что я, не думайте, что я соловей, я ворона. Собаку учат тоже петь по соловьиному, она открыла рот, гаукнула. Вы понимаете, нас учат, говорят общие фразы, и то, когда ты уже сам начинаешь говорить как конкретно, тогда разговор, что мы ничего не можем. Я почему говорю, что никто не мог научиться всей песне. В церквах этому не учили, подробно не расписывали, не рассказывали, не разжевывали, примером своим собственным не подтверждали. Вы понимаете? Поэтому, как, заметьте, дирижер, если не учит этой песней палочками, не разводит эту музыку, то как хористы, члены церкви, будут петь эти песни? А я вам скажу еще по-другому, почему никто не мог научиться. Слушайте. Опять Откровение, 18 глава. Второй стих, последняя часть. «Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Что такое яростное вино блудодеяния своего? Но если пастырь сам грешит, если пастырь сам не знает, как избавиться от раздражения, скажите, будет ли он пастве рассказывать, что нужно прекратить раздражаться? Если будет говорить, то скажут люди ему в первую очередь, что «а ты сам от этого избавься». Теперь смотрите, что такое вино блудодеяния, которым напоили народы в церквах? Что это за вино? Люди грешат. Люди не хотят распять свою натуру, свои плоть со страстями. Поэтому какие стихи будут выбирать из Библии? Что такое вино блудодеяния? Мы грешим, а потом нужно так Библию объяснить, так извратить, что-то сокрыть, а что-то так истолковать, чтобы тот грех не был таким греховным. Теперь, если такое объяснение, такая проповедь звучит в наши уши, скажите, как же мы научимся при таком дирижере, при таких объяснениях, бедный я человек, нет праведного ни одного, праведник падает 7 раз. Как я научусь не падать? Как я буду стремиться к святости? Знаете, следующий стих, 4 стих, 14 главы Откровения говорит, это те, которые не осквернились с женами. Обратили внимание? Значит, жены церкви, великая блудница, Откровения 17 глава, это кто такая? Каждая церковь считает себя женой Христа. Но так как они все объединятся против действительной невесты Христа, то они вместе, все церкви, составят одну великую блудницу. Вы поняли? Каждая на свою мать будет трактовать Библию, но в принципе все будут против святости. И заметьте, жены оскверняли людей. Как оскверняли? Так толковали Библию, что мы ничего не можем. Выбирали только такие места, которые можно истолковать, если выше и ниже не читать. И что их можно истолковать, что мы ничего действительно не можем. Почему написано «осквернились женами»? Ну, в церкви же грешат. Мы сегодня читали «вид благочестия, а силы нет». Грехов полно, сорняков полно. Почему написано, что осквернились женами? Что как будто бы люди вначале не были оскверненными, так? Заметьте, когда люди приходили в церковь, что они обещали Богу? В любую церковь в момент крещения. Что будем продолжать так, как жили, так и будем жить. Что вытворяли, то и будем вытворять. Заметьте, и православный понимает, и батюшка, хоть на примитивном уровне, все равно говорит, что уже должен изменить жизнь, что жить не надо, ну, подчиняясь сатане. И заметьте, каждый, когда крестился, понимал, что перед ним открывается новая страничка жизни, которая должна очень отличаться от предыдущей грязной странички. Каждый обещал жить по совести и не грешить. Но учение, извращенные в Библии стихи, так подавались, и пример личных верующих так преподносился, что они, слушая и видя, что делали? Тоже начинали подражать вере далеко не святых людей. И заметьте, произошло осквернение женами. Церкви, вместо того, чтобы вести к святости, говорить о чистоте, на самом деле сегодня являются проповедниками чего? Что мы ничего не можем. Мы изменимся во мгновение ока при последней трубе. Или Горбатову могилу исправить. Библия пишет, что не изменимся мы. Второй раз явится Христос не для очищения греха, а что? Для ожидающих уже во спасении, которые спасены от греха. Он придет забрать своих, уже готовых, а не чистить нечистых. Почему эта церковь, жена-блудница? Почему будет сидеть на звере? Почему будет гнать истинных детей Божьих? Потому что вот это осквернение, вот эта ложь, которая проповедуется в церквах, вот тот дурной пример, который показывается во многих церквах, будет разоблачаться, и их это заденет до глубины души. Так они скажут, так что получается, мы дурили людей? Не получается, а дурили. Получалось. Не надо ничего придумывать. Вы поняли, почему 144 тысячи научились петь песни, а другие не могли? Заметьте, они не осквернились женами. То есть эти люди в церквах были какими? Инакомыслящими. Не все, что говорилось из-за кафедры, они просто на веру слепо принимали. Исаия 8:20 говорит, если они не говорят, как это слово, то нет в них света, нет в них истины. Это не от Бога слова эти. Значит, если Библия говорит, что можно побеждать, то эти люди и стремились к победе. Когда кто-то объяснял, что это не так, они говорили, это ваше мнение, причем частное. Библия гласит, вот так. Вы знаете, почему они будут за станом вне церквей? А кому, в какой партии, в какой церкви нужны инакомыслящие? Даже пусть они истинно правильно понимают истину. Но каждая церковь тоже же понимает, что она в истине в настоящей стоит. Поэтому если церковь в истине, и их большинство, а кто-то в одиночку говорит, что это не так, пусть даже это будет по-божьему, то они будут считать, что это анафема. Да будет отлучен такой человек от церкви. Значит, заметьте, не смотрели на пример верующих, которые грешили, и не подражали. Дальше. Не слушали те учения, которые преподавались вразрез с Писанием. И слушайте, не осквернялись. Заметьте, это были мыслящие, это были рассудительные люди. Вы заметили, что в церкви требует твердо верь и не сомневайся. И я показываю, это надо было так взять, уши вот так оттопырить, показать, вы ищете таких клопоухих. Я премудрость обитаю с разумом, Бог говорит, и ищу рассудительное знание. Почему в церкви не учат этому? А потому что много заблуждений. Если людям разрешить рассуждать, то они дорассуждают. Как один мой знакомый пастор пятидесятников, значит, говорит, там будет молитвенное собрание, молитесь, мне сейчас некогда, я не буду присутствовать, я пойду в другое место, а вы молитесь. И он мне говорит, вы знаете, до чего, ты знаешь, говорит, Саша, до чего народ Божий домолился? Молились сначала там о всяких нуждах, потом о том, что нужно изгонять бесов. Потом пошли по бесам ходить. Потом дошло до того, что бесы во всех есть, что все мы бесноваты. И кончилось тем, что бесы и в нашем пастыре. И давайте молиться в конце, чтобы бесы вышли с нашего пастыря. И он пришел и говорит, я понял, что народ должен быть под чутким руководством партии. А то они начинают с меня бесов гонять. Вы понимаете, если дать волю рассуждать, то люди могут дорассуждаться и договориться о том, что действительно много чего есть непотребного в нашей среде. Поэтому должна быть руководящая роль партии. Не уклоняться, пожалуйста, от темы нашего урока, и не углубляться в дебри. Будем продолжать по пустыне шествовать. И главное ходить, а не думать, не размышлять. Значит, это те, которые не осквернились с женами. Жена-блудница представляет великую цель, великую блудницу. И жены здесь имеются в виду какие? Если они оскверняли людей, то это явно уже, заметьте, не Божьи жены. Заметьте, они сами называются блудницами, так? То есть, обещали жить чисто и свято до дня бракосочетания со Христом, а стали блудить с кем? Сатаной. То есть, стали впадать в грех, хотя обещали, как Христос говорил, иди не греши, и они говорили, хорошо. Но отойдя, начинали возвращаться к блуду прежнему, с прежним своим господином или сожителем. И дальше сказано, ибо они не осквернились, ибо они девственники. И вопрос как бы возникает. Некоторые говорят, девственники – это те, которые не были женаты или не выходили замуж. А я вам скажу, можно выйти замуж и оскверниться, а можно выйти замуж и не оскверниться. Можно иметь деньги и можно оскверниться, можно иметь деньги и не оскверниться. Знаете, о чем речь идет? Что такое оскверниться? Я имею деньги, и мысли только о деньгах, и за деньги могу продать и дружбу, и порядочность, и человечность. Это называется, деньги меня осквернили, они меня испортили. Можно быть у власти и оставаться простым человеком. И можно принимать любого приходящего, ну, как брат, как друг, с душою. А можно оскверниться властью. Был простой человек, встречался, здоровался, разговаривал так по-людски, стал начальником. Что вы хотите? Еще одно слово, я вас выставлю за двери кабинета. Осквернился человек? Но это зависит от человека. Если человек пришел в церковь и осквернился, наслушался и встал на ту же волну. Бедный я человек. А есть пришел человек и не осквернился женою. То есть он проверял. Помните, как о ком там написано? Верийские были благомысленнее фессалоникских. Почему были благомысленнее? Они проверяли все, о чем говорилось, точно ли так ли написано. И заметьте, можно не оскверниться с женами, ибо девственники они. Какие они девственники? Я вам читаю второе послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Вы поняли, о какой девственности идет речь? Получается, что апостол Павел говорит, я как ревнивый муж, ну, чтобы жена нигде не гуляла, я уже так буду говорить, но это такое сравнение. Я ревную по вас ревностью Божьей. То есть это не придирки ревнивого мужа к столбу, приревновал жену. Я ревную ревностью Божьей. Какой ревностью Божьей? Просто переживаю, хочу, чтобы вы данный вами обет в крещении сохранили. Чтобы это был брак без тени, без пятна. Чтобы ничто не омрачало этот брак. Чтобы представить вас чистую деву. Обратите внимание. Я обручил вас. Крещение это что? Обручение, помолвка. Все люди когда-либо, где-либо в какой церкви, вступавшие в завет со Христом, были в момент крещения обручены. А как же, кто был святым, когда его обручали со Христом? Кто был девою? Никто из нас не был девою, и я не был девою. Я имею в виду, не знали мы Христа и грешили девственности, той чистоты Адама и Евы, которую Он им дал в момент сотворения. Мы уже не имели. Мы не имели девственности. Мы уже, как я говорю, потоптанные женщины со стажем. То есть речь идет, что сатана нас насиловал. Сатана внушал нам грешить, и мы его внушение принимали. И вот здесь как раз идет, смотрите. На момент крещения нам прощался весь наш блуд предыдущий. Я не осуждаю тебя, помните? Блудница Христос говорил. Вы не знали Христа, вы не знали истины, не понимали. Может, вы и понимали, что это некрасиво, но как избавиться, вас никто не учил. Да и дурными примерами вы были окружены со всех сторон. Я вас прощаю за все ваши гульки, возвращаю вам девственность. Вы понимаете, какую девственность? Прощаю, как будто бы вы никогда не грешили в силу вашего незнания. И дарую вам девственность. Принимаю так, как будто бы вы чистые. То есть заметьте, прощение прежних грехов и принятие нас как бы чистыми символически что дает нам? Девственность. Но с этого момента до дня бракосочетания, с обручения, докажите, я подарил вам девственность, я простил вас за все, что вы делали, но докажите, что вы принимаете мою любовь, чем? Жизнью. А теперь иди и не греши. И заметьте, вы поняли, они девственники какие? Все мы были девами в момент крещения.
Да.
Но потом пошли в церковь. Некоторые в церкви грешили, выходили за кафедру, блудили. Потом приготовляли вино блудодеяния, составляли проповеди, которые оправдывают их грехи. И поили этим вином кого? Простых людей. Те слушали, что если такое учение, и пастырь рукоположенный и от Бога, как учили, тогда что получается? Мне ничего не остается, как верою принять это. И таким образом я осквернился. Но 144 тысячи из тех церквей, это те, которые не осквернились, ибо они девственники. То есть свое обещание жить по совести они исполнили. Поэтому девственники. Не потому, что некоторые говорят, они по церквам не ходили. Но я тогда действительно не девственник, потому что я весь Крым и Рим обошел. Везде приглашают. И я это к тому говорю, что это не хождение по церквам, как некоторые говорят. Девственники, это в какой церкви родился, там должен и умереть. Я говорю, правильно сказали, и умереть. Но если в этой церкви я просто пришел к Богу, но дальше я копаюсь, интеллект требует ответов на свои вопросы. Я хочу решить проблему и слышу общие ответы, не конкретные. И если я пойду по другим церквам в поисках истины, вы согласитесь, здесь греха нет. Был ли грех, что люди потянулись ко Христу, если ходили в синагоги и не получали ответов? Был ли грех, что за Христом пошли? А ведь по этому учению надо было... Родились в фарисейской церкви, там должны умереть. За Христом нельзя ходить. Значит, смотрите. Это люди были в разных церквах. С женами, заметьте. Не с одной женой, а в разных церквах были. Где учили не так, как Христос учил. Это называется, пришли под именем Моим. Вы поняли? Брали в руки Библию, золотую чашу, и наполняли ее мерзостью, нечистотой и блудодеяния своего. По-своему трактовали ее, в угоду греховной натуре. Девственники – это те, которые сохранили чистоту и святость. Обещание, данное в крещении, до конца бракосочетания сохранили свою деву. Вы поняли? Дальше. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Задаю вопрос. А где же это Христос ходит, и где же они за ним, по каким улицам ходили? Заметьте, они следуют за Агнцем, смотрите, ибо все водимые Духом Божьим, что такое слово «водимые»? Что Дух Святой, Он как бы ведет, говорит, указывает, куда надо идти. Так? Смотрите, следуют за Агнцем. Голос Святого Духа – это голос Христа внутри нас. Когда нам в какой-то ситуации возникает вопрос, как поступить, вот так или вот так, мы не знаем, то Христос говорит, я бы пошел и сделал так. Я бы сказал вот так. Слово, которое мы читали, они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, это говорит о чем? Чему Христос говорил, в какую сторону он их направлял и вел, они никогда не спорили, никогда не противились, не поправляли и не учили Христа. Я не хочу сказать, что они слепо верили. Следовать за Агнцем внутри. не получится слепо. Внутри такие мысли и такие. Там и сомнения, и волнения, и переживания. Иногда понимаю, что так, иногда кажется, что так. Проходит длительное время, когда мы приходим уже действительно что-то познав и в чем-то убедившись. Но речь идет, заметьте, они следовали за агнцем, теперь слушайте внимательно, а не за пастырями в этих женах. За пастырями только в том случае, если пастыри шли за Христом. То тогда они что? Точно шли и за ними. Что бы пастыри ни говорили, не шли за президентами, ни бакалаврами, ни магистрами, для них это не авторитет. Кто бы что бы ни говорил, они сверяли, так ли говорит Писание, так ли говорит Дух Святой Христос. Если так, слушали, если не так, не слушали. Скажите, это приятные люди были для церкви? Это инакомыслящие? Это еретики, так будем говорить церковным языком, которых изгоняли и будут изгонять. Теперь дальше. Они искуплены из людей. Что такое искуплены? Что все люди в рабстве греха. Сатана господствует, владычество. А они, как будто бы Христос плату за них, ну, пришел на базар и купил некоторых. Скажите, за кого Христос на нашей земле не внес плату? Кому Он не предложил свободу? Вопрос возникает, почему мы не свободны в грехах? Не приняли эту плату. А знаете, что это плата? Мы куплены дорогою ценою. И плата это знаете что? Кровь Христа. Знаете, что она обозначает? Чего мы не взяли эту кровь? Если бы Он проливал свою кровь, и только этой жертвы было бы достаточно для нашего спасения, мы бы все ее приняли. Но дело в том, что эта кровь, которая уплочена за нас, требует, чтобы теперь мы пролили свою кровь. А мы говорим, а мы в такие игры не гуляем. Мы думали, что ты все сделал за нас, и карету подогнал, и кучера нанял, и лошадей запряг. А от нас требуется с верой сесть в карету и с помпой уехать под фанфары в Царство Небесное. Я пролил кровь. Смотрите, слова я сейчас вам прочитаю. Второй Коринфянам 5 глава, 14 стих и 15. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, ну не за всех, а за себя, для своего греха, для ради крови Христа. Знаете, Он умер за всех, то мы должны рассуждать, если один умер за всех, то все должны умереть за Христа. А как за Христа умереть? Для Христа распять в себе плоть со страстями. Он заплатил большую цену, пролил свою кровь. Это та монета, та валюта, которой мы куплены. Дорогою ценою. Теперь смотрите. Мы должны что сделать? Идти по следам Его. И теперь в ответ на Христову любовь показать свою любовь. Как в чем? Мы до крови должны сражаться, подвязаясь против греха. А кому это нравится, эта цена? А не просто ли символической кровью попить, вина на вечере, голову наклонить и внушить себе, что мы теперь со Христом соединились? Куда проще. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, обратите внимание, не по плотским похотям поступали, но для умершего за них и воскресшего. Значит, Он умер для нас, мы должны умереть для Него. Он пролил кровь для нас, мы кровь для Него. Что это обозначает? Как Он распинал плоть со страстями, должны это сделать и мы, со своей плотью. Они искуплены из людей, вы поняли? Искуплены, выкуплены. То есть, они, кровь Христову, как пример для подражания нам, приняли эту монету. Вы поняли? Что значит не принять искупление? мы принимаем такое искупление, ты все сделал, ты заплатил, а мы вот просто ни за что, ни про что выходим на свободу. А тут немножко другое искупление. Я все сделал, чтобы вы вышли, и я выведу. Но вы тоже должны принять это искупление. А принять – это принять образ жизни, как пример для подражания. Делать то же самое, что я делал. Мужайтесь, я победил мир. Если я победил, то вы тем же путем. Я этим пути истинной жизни. Каким путем я прошел, пройдите вы и придете к Отцу. Другого пути, другого имени на земле, чтобы спастись. Нет. Так почему другие не были искуплены из людей? А ведь их опять же оскверняли в церкви. Что для нашего искупления все сделано. И кровь пролита, и жертва была, и великий план спасения, и ходатайство пред Отцом. От нас что требуется? Деньги не забудьте сдать. В церковь надо ходить. В вечере надо участвовать. Миссионерством заниматься, молиться, читать. Вы понимаете, о чем речь? А что мы должны сражаться до крови? Вы замечаете, насколько этот стих всегда объезжает, тот, кто говорит. Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Против чего греха? Против чужого мы до крови сражаемся. А против своего, извините, жить охота. Я бы тебя убил. Но ты на меня руку хочешь поднять? Тут же я отвечаю. А тебя бы я убил. Господи, да пусть он так, пусть что угодно ему или ей будет. А Бог говорит, а ты не так делаешь, а что тебе сделать? Ну ты же не без милости, не без любви. Почему такие двойные стандарты? Так вот заметьте, те, кого он не искупил не потому, ну, что они не хотели искупления, а так в церкви научили, что искупление – это только Христос свою часть сделал, а от нас только веровать. Ну, а веровать – это ходить в церковь, молиться, деньги сдавать. А что веровать, слушать внутри себя Христа, слушать Его слова, не противиться, внимать ими, пребывать в них и делать, исполнять, об этом речи не идет. Или общими фразами. И дальше. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Заметьте, первенцы – это что такое? Это лучшие из лучших. Это вершина горы, как бы, да, будем так говорить. Гора Дома Господня станет во главу гор. Первые, наивысшие, наилучшие. Вы царственное священство, народ святый, люди взятые в удел. Об этом же и Петр писал в первом послании, вторая глава. В устах их нет лукавства. О чем речь? Не два пишем, три в уме помечаем. Вы понимаете, человек такая натура противоречивая. Иногда нет лукавства, иногда есть лукавство. А что мне будет, он всегда так соображает. А во что это выльется? А не будет ли хуже? И заметьте, что такое в устах их нет лукавства? Ну вот если грех происходит и говорят, скажите свое мнение. Да скажу, на меня косо будут смотреть, да в семинарию не дадут рекомендаций, а в выборах тоже меня не выберут, потому что пастырь потом скажет, что он не согласен был со мной. И заметьте, это лукавство вообще. И сказал я общей фразой, что никто ничего не понял. Я не говорю о мудрости. Знаете, иногда мудрость, если тут не идет вопрос, ребром не стоит, должна быть мудрость, и не всегда нужно прямо в лоб сказать. Но человек просто подбирает ключики, чтобы человеку как можно более безболезненно донести, понимаете, чтобы не уколоть и не вызвать у него протест. Но цель все равно сказать в конце концов прямо, но чтобы именно спасти человека, помочь измениться, а не добить. В устах их нет лукавства. И заметьте, и лукавство не только пред людьми, но и лукавство пред Богом. Ведь мы же лукавим. Мы видим, мы понимаем внутри, что мы иногда поступаем не по Писанию. Мы видим, что совесть осуждает, тем не менее мы начинаем что-то говорить. Бог любит нас. Бог прощает, мы на суд не приходим. Подожди, на какой суд? Про какой суд ты говоришь? Ты сегодня на суде, почему ты глаза опускаешь? Мы говорим, мы на суд не приходим. Да если я поступаю не по Писанию, не по совести, не по-братски, не по любви, скажите, глаза прячу? От чего? От стыда? Чей это суд? Божий. И говорит, на суд не приходит верующий. Да какой ты верующий? Если верующий, то он вечером оправдан. Знаете, как оправдан? Если я делаю все по вере, как Бог мне говорит, то я получаю оправдание. Какое это оправдание? Если сердце наше не осуждает нас, если я не сделал вам пакости, у меня не было злого умысла, и мне нечего бояться, то как я смотрю на вас? Открытым взглядом. Я не прячу взгляд. Мне не надо хитрить. И когда я вечером становлюсь на молитву и молюсь Богу, что такое оправдание по вере? Я по своей вере, по своему послушанию, Духу Святому, который сегодня мне говорил, все делал так, как надо, совесть меня не судит, а значит, Дух Святой меня что? Оправдует. И я молюсь, как глаза поднимаю. Когда мы читали второе послание Коринфянам, 5 глава, «Оттого мы и воздыхаем, Господи, прости меня грешного», потом так, «Ой, чего ой?» Знает собака, где сало зарыт? Чувствует вину человек за собой. Чувствует. Что такое оправдание по вере? Если совесть меня сегодня не осуждает, если день я прожил и посмотрел на свои дела, как Бог в притворении, посмотрел, и когда совесть не осуждает, я оправданный, то что я говорю? Хорошо. Второй день хорошо. Наступил седьмой день, и я говорю... Весьма хорошо, трудовая неделя прошла, вот так. И это называется «вошел в покой». Как заметьте, неоправданный, он прячет глаза, перед Богом вздыхает, глаза не смотрит людям. Почему? Неоправдан. И оправдание верой – это не какое-то абстрактное понятие, как мы привыкли. Оправдание верой, мы тут грешим, там на небе кто-то за кого-то дымом машет и ходатайствует, там кровь проливает, очищает, а у меня ни стыда, ни совести, то есть меня как будто бы это не касается. Оправдание, которое происходит там, совершается где? Внутри меня. Мы говорим, в небесном храме Христос ходатайствует за нас пред Отцом. Как ходатайствует? Если Он оправдывает, то получается мы оправданы и снята вина греха. А я говорю, если мы в небесном храме, если мы стремимся к небесной чистоте, то если согрешили и раскаиваемся, примиряемся, возвращаем похищенное или каемся в словах негодных, то Христос вот в этом сердце ходатайствует перед нами, и мы послушались, пошли, попросили прощения, примирились, от сердца простили, и с нас снята вина за грех. Мы оправданы верою во Христа, что послушались. И заметьте, когда простили, примирились, попросили прощения, происходит в моей душе. Снимается чувство вины. Появляется оправдание по вере, верою во Христа, в Его заслуги. Но я принес достойное покаяние. Но если я так делаю, что глаза не могу смотреть... Если я так делаю, что я отворачиваю голову, и мне неприятно с кем-то здороваться, о каком оправдании верой, в каком храме, на каком небе, вообще, о ком идет речь или о чем? Это просто, ну, кто-то нам что-то рассказал, какую-то сказочку про какой-то храм, про какого-то Христа где-то. Все то, что мы думали, что происходит в небесном храме, должно происходить в нашем земном храме. И оправдание пред Отцом – это снятие внутри чувства вины. А это только после того, когда достойный плод покаяния. Когда раскаяние, когда распинаю плоть со страстями. Живу по совести, оправдан по вере. И заметьте, когда живешь всегда по совести, печать на лице есть? Вы согласитесь, своеобразный свет, какое-то солнечное настроение, какая-то такая открытость, какая-то доброта. Во взгляде нет, знаете, такого взгляда, бегающего, прячущегося. Кстати, Когда речь заходит о том, как люди будут узнавать, а это будет единственное отличие народа Божьего на земле в последнее время, печать на челе. Вот вы обратите внимание, с кем мы разговариваем, вот просто берите и наблюдайте, не с целью осуждать. И вы очень быстро поймете. Кто-то разговаривает, не смотрит на вас. Кто-то смотрит мимо. Кто-то все время прячет глаза. Вот так встретится взглядом, сразу прячет. О чем говорит? Далее. То лукавинка во взгляде, то хитринка, то ирония, то какое-то высокомерие, то какое-то надмение. Обратите внимание, все это есть у человека. Если вы увидели какой-то бегающий взгляд, готовьтесь от него какую-то свинью получить. У того, кто не подкладывает свиньи, кто не предает, кто не кидает, кто не предательством не занимается, у него взгляд будет какой? Открытый, причем всегда. Это уже как печать. Это уже то, что не меняется. А у нас так печать. Сначала одна улыбка на 32 зуба, потом оскал на 32. То вид благочестия, то открытая ненависть. Заметьте, разве это печать? Мы как ветер переменного направления, как флюгер. Какая сила подует? Подул сатана, надулся. Потом надел и натворил. Ой, Господи, что наделал? Дух Святой коснулся, пошел покаялся. Покаялся, прости, больше не буду. Повернулся опять, чуть что зацепил. Опять брань какая-то. Заметьте, это печать. Печать это то, что уже не меняется, так? Печать это то, что уже как поставлено, оно не должно никак уже изменяться. Поэтому печать на челах что обозначает? Если в сердцах полностью умерла наша плоть, то лицо уже будет. Мы вот недавно какой-то день, 50 глава Исаия читали. Пророчество о Христе. Как будто бы Христос или Исаия от имени Христа говорит пророчески наперед. Каждое утро Бог открывает ухо мое, чтобы я был подобно учащемуся. Помните, наверное, эти слова. Потому я буду держать лицо мое как кремень. Заметьте, что такое как кремень? На лице любовь. И не буду отворачивать лицо свое от поруганий и от оплевывания. Лицо мое будет как кремень. Кремень меняется, когда на него плюют? Меняются углы в камне? Нет. Кремень тут как камень, твердый камень. Это говорит о том, что уже на лице печать, и будут плевать, и будут издеваться. Лицо никогда не исказится гримасой начертания зверя. Злобы не будет на этом лице. Значит, в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Не в глазах людей, которые многого чего не видят. Ведь глаза видят только то, что снаружи. А о чем внутри человек думает? Что в нем внутри, человек не видит. А Бог смотрит куда? На сердце. И они непорочны не только внешне, но и внутренне. Престол Божий, суд Божий взвешивает не только внешние поступки, но и внутренние помышления, намерения сердечные. Теперь я, пока не буду читать 6 стих, хочу остановиться с вами еще на таком моменте. 3 стих, 14 глава Откровения. Они поют как бы новую песнь. Что это за песнь? Откровение, 15 глава. С 1 стиха. По 3. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. и поют песнь Моисея, поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых». Заметьте, что это как бы новая песнь, в 15 главе называется еще конкретнее. То есть каждая глава как бы следующая, объясняет что-то в предыдущей главе, только более подробно какие-то детальки освещает. Заметьте, эта песня называется «Песнь Моисея и песнь Агнца». Что такое «Песнь Моисея»? Что такое «Песнь Агнца»? Заметьте, мы с вами читали, гора Синай – это законы, относящиеся до чего? До плоти. Гора Сион – это даже, заметьте, и к духам праведников, это, заметьте, не просто праведность снаружи, а это дух праведников, достигших совершенства, где? На уровне сознания, мыслей и чувств. Нагорная проповедь, мы ее читали, я не буду повторять. Христос говорит в 5 главе Матфея, древним сказано, не убивай. Через кого? Через Моисея. 10 заповедей. Песнь Моисея. Закон относится до плоти. Закон написан, взял их за руку, Ветхий Завет. Заметьте, не убивай, это что значит? Физически не убивай. Рукой не наноси на живую рану или камнем, так? Заметьте, Моисей или этот закон скрижали, они могли в сердце изменить человека? Просто от того, говоря, что не надо убивать? Нет. Заметьте, песнь Агнца. А я говорю, кто не убивает, но ненавидит брата своего напрасно, тот человек убийца. Древним сказано, Моисей, песнь Моисея. Не прелюбодействуй. Физически не совокупляйся. А я говорю, песнь Агнца. Вы поняли? Как бы в противовес. Кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею. Только заметьте, не у постели, а в сердце. Что такое песнь Моисея и песнь Агнца? Песнь Моисея – это Ветхий Завет. Это детоводитель ко Христу поначалу, пока мы не понимаем всего, хотя бы физически удерживать себя от гнусных поступков и слов. Но это еще не святость окончательно. Это просто мы принимаем вид благочестия. Но внутри мы видим и чувствуем, что нас иногда разрывает, в разнос несет. Я внутри, бывает, не могу выдержать этого, и давление повышается. И таблетки надо глотать, и валерьяну пить с пустырником. Но заметьте, это песнь Моисея. Законы написаны куда? На руку. Вот я сижу в собрании. Заметьте, тело в собрании. Это песнь Моисея. А душа за собранием. Это не песнь Агнца. Я участвую в вечере, в обряде. А в жизни не хочу ломать свое тело, свою плотскую натуру. Это значит, песнь Моисея спел? А песнь Агнца, чтобы ломать внутри себя, на уровне мыслей, чувств, побуждений, ломать плотскую натуру, песнь Агнца не пою. Крещение в воде – это Иоанново крещение. Это песнь Моисея, это обряд, это Ветхий Завет. И нашу плоть опускают в воду. Но омыть-то нужно не нашу плоть, а что? Нашу внутреннюю плоть, наш внутренний мир, а это в воде не сделаешь. Песнь Агнца – это должно, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Тут же речь идет не о водном крещении. Будете креститься, так они же уже крещенные. Крещением должен я креститься. Каким? Каждый день умерщвлять надо, распинать свою плоть со страстями. Мы это обещали в обряде крещения. Так вот, крещение в воде – это песнь Моисея. Крещение не в воде, а во Святом Духе, крещение Святым Духом и огнем. Это борьба, это распятие с моим пороком, что я обещал в крещении. Они поют песнь Моисея, песнь Агнца. Они святы и снаружи, и святы еще где? И внутри. Агнец, он первосвященник, он находится во святом святых храма, так? Священники, обычные земные, не первосвященники, они служат во святом. Во святом, то есть обратите внимание, вот наш храм человеческий, святое, это праведное снаружи, и поется песнь Моисея, и священники совершают жертвы и омовения, обряды, вечери, крестят в воде, но в совести внутри не могут изменить. Но должны были бы приготовить путь Христу, научить, подготовить, объяснить, как Христу войти во святое святых моего храма и в мыслях, и в сердце избавить меня от всего дурного и нехорошего. Почему сказано, что поют песни Моисея? Заметьте, здесь они поют песнь Моисея пред престолом Божьим, проверка. А теперь уже, когда 144 тысячи отпело трехангельскую весть, когда весь мир возмутился. И вот 15 глава, это 144 тысячи стоят, это конец 1260 и 1290 дней пророческих по Даниила 12 главы и по 12-13 главе книги Откровения. И заметьте, они уже победили, обратили внимание? Уже победили. То они пропели, прорепетировали перед выходом. Теперь они пропели эту песню перед людьми, их били, плевали, оскорбляли, пытались уничтожить. То есть, ну, претерпели страдания. И заметьте, что значит победили? Это то, что я читал из Матфея 24 главы. Претерпевший же до конца, и не осквернившийся, и ни разу не психанувший, спасется. И вот они стоят на стеклянном море, смешанным с огнем. Похоже, Израиль не стоял на море, а море Бог раздвинул. Не было у них такой веры, чтобы по морю пройти. Они пошли, как бы Петр ко дну. Так Бог говорит, ну уже по суше они умеют ходить. Говорит, я раздвину, покажу просто свою силу. И они прошли сквозь море, по дну пошли. А эти 144 тысячи, истинный Израиль, в отличие от того буквального Израиля, заметьте, этот истинный Израиль стоит на стеклянном море. То есть, обратите внимание, и море это, море людей, помните, воды обозначают что? Суть племена, языки и народы, 17 глава Откровения. Что значит, что это море, смешанное с огнем? «И рассвирепели язычники, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Что это обозначает? Стеклянное море. Они рассвирепели, они хотели разодрать, они хотели уничтожить, они хотели в грех втолкнуть их, чтобы они были такие, как мы все. А они стоят на плаву, я так говорю, непотопляемый Израиль. И поют песнь Моисея, песнь победы, смотрите. Они победили зверя. Как победили? Сами не озверели. Не дали, чтобы сатана черканул по физиономии, чтобы и у нас оскал звериный был. Не сорвались мы на уровень вот этого народа, который рассвирепел и лица искажены от злости. И образ зверя. Мы говорили в 13 главе, я не буду повторно все объяснять. И начертание зверя. И число имени его победили. В ком победили? Заметьте, и зверя в себе победили. И начертание зверя, провокации, чтобы психануть, победили, не позволили плоти психануть. И я говорил, число зверя победили. И число зверя мы проходили. Мы привыкли, что это викариус филидей, это на папе написано. Это написано у каждого из нас, на физиономии. Любой противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, потому превозносится, потому что считает себя умнее Бога. И потому, вы заметьте, Папа Римский изменил закон Божий, протестанты вообще кто из нас поизменяли что? Мы когда читаем или когда Дух Святой нам говорит, мы же точно так же изменяем слова Божьи. Он мне говорит, что ты согрешил, что ты с вожделением посмотрел на женщину. Я говорю, я не с вожделением, а с любовью, а Бог есть любовь. Ты, говорит, украл, а я, говорю, не украл, а взял. Бог говорит, с какой стороны забора? Какое имеет это значение? Вы понимаете, о чем речь идет? Мы искажаем, превозносимся над Богом, как и Папа Римский. Мы все его слова из Писания и внутри сказанные Богом перекручиваем. Почему? Он не так правильно говорит. Я его сейчас поправлю. Скажите, это не викариус Филидей? Ну, нам интересно, конечно, если на одном папе написано, и один человек греха сын погибели, а на нас же, мы же не носим на шапках такие надписи. А ведь, заметьте, победить число зверя, обратите внимание. Когда мы читали 13 главу, смотрите, как написано, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет, там перечисляется начертание, на челе, на руке, и имеет, слушайте, на себе число имени его. Так слушайте, 666, на ком написано? На человеке. Смотрите, какие мы невнимательные, как мы быстренько на папочку римского перекинули. Хорошо, что есть хоть на кого валить. А тут написано, что на людях есть число 666. А это вот это, каждый человек противится Богу. Ныне, когда услышите глаз его, не противьтесь, не выкручивайтесь, не лукавьте, не выискивайте оправдания греху. Чего ищем? Ты мне приписываешь грех, которого у меня нет. Почему ты меня поправляешь? Потому что я умнее тебя. Слушайте, викариусы, вы долго будете этими фокусами заниматься? И вот они победили. И вот эта песня, смотрите, они стоят на стеклянном море. На озлобленном, как бы, человеческом море среди людей. При этом, как Христос, плевали и издевались. Можно сказать, что вот это человеческое море рядом стояло, смешанное с огнем? И заметьте, он стоял, он согрешил, он упал, он психанул, он начал угрожать. Прости им, Господи. Заметьте, он стоит, как победитель. И сотник, стоящий рядом, сказал, истинно сей есть Сын Божий. Это Агнец, который берет грех мира сего на себя. Я пока на этом окончу, потому что уже, я думаю, что устали. В следующий раз продолжим. Трехангельская весть. Только вы, наверное, поняли, чтобы нести трехангельскую весть, то должны появиться 144 тысяч. Вы, наверное, уже убедились, что это за люди. А теперь вы понимаете, что ее еще до сих пор никто не нес. Ну так давайте будем ангелами. А кому, в принципе, Бог заказал не быть ангелом? О, если бы все в народе Божьем были пророками. Да пусть же будут ангелы. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Познание, совершенство достигли. Но просто никто не хочет этот путь искупления принять для себя. Но нужно достичь ангела, состояния ангела, чтобы нести трехангельскую весть. Как я буду говорить кому-то, убойтесь Бога, когда сам и не дернулся от страха? Меня судят сегодня, а я телевизор лежу, смотрю. Или в компьютерные игры играю.